Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» памяти Александра Вертинского. Судьба артиста после возвращения из эмиграции была удивительно сходна с судьбой тех, кто сегодня отлучен от официальных медиаканалов. Вертинский выступал, а в кассах билеты на него не продавали. Он был популярен, но афиш на его концерты не существовало. Начальство крутило его грампластинки и тайно продавало их за границу. Подставим на место Вертинского некоторые сегодняшние имена. Александр Вертинский в воспоминаниях друзей и близких. Впервые в эфире 20 марта 99 года.
Ездили на тройках с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас соколики за вами, душу мне развеять от тоски.
Памятной дате посвящена наша сегодняшняя программа. В ней примут участие актер Владлен Давыдов, композитор Никита Богословский, дочь Анастасия Вертинская, прозвучат отрывки из воспоминаний и писем Александра Николаевича и, разумеется, его голос.
Дорогой длинною и ночью лунною, и с песней той, что вдаль летит меня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня.
2 минуты на короткие объявления, и мы начинаем.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров».
Манит, звенит, зовет, поет дорога. Еще томит, еще пьянит весна, а жить уже осталось так немного, и на висках белеседина. Идут, бегут, летят, спешат заботы, и вдаль туманы текут года. И так настойчиво и нежно кто-то от жизни нас уводит навсегда.
У микрофона Иван Толстой. Наша программа приурочена к памятному дню. 40 лет назад, 21 мая 1957 года, скончался Александр Николаевич Вертинский. Он умер любимцем публики, артистом, до самого конца собиравшим полные концертные залы, шансонье, на которого никогда-никогда не было в кассе лишнего билета, исполнителем, вызывавшим восторг даже собратьев по ремеслу. После четверти века скитаний по Европе, Америке и Дальнему Востоку, после 15 лет в Советском Союзе Вертинский обладал мировой славой. Лидия Владимировна, вдова Александра Николаевича, рассказывает, что вскоре после того, как Вертинский вернулся на родину, его пригласили в студию, где было записано 9 его пластинок. Каждая из них была отпечатана в количестве 50 экземпляров. Это был тираж для высшего руководства. Ему тоже был любопытен Вертинский, но оно не считало для себя удобным появляться на его концертах. Году в 47-м эти пластинки были отпечатаны уже массовым тиражом, однако значительная их часть была вывезена через Турцию какими-то подставными фирмами для продажи русским эмигрантам в Европе и Америке. Особенно много было продано в лагерях перемещенных лиц. И вот, несмотря на все это, несмотря на полученную сталинскую премию за роль кардинала в фильме «Заговор обреченных», Вертинский был советской прессой абсолютно замолчен. Он пел, а афиш с его именем найти было нельзя. На него ломились, а ни одной рецензии в печати не появлялось. О нем ходили слухи, один экзотичнее другого. Наш автор Александр Горянин встретился с дочерью Александра Николаевича, Анастасией Вертинской.
Акуневская вспоминает первое выступление Вертинского, ну, может быть, не первое, это ей теперь кажется, что первое, в 45-м году в ВТО. Она рассказывает, что люди чуть ли не с люстр свисали. И среди песен, которые спел Александр Николаевич, была одна о Сталине, как над картой Родины посидела его голова.
Да, у Александра Николаевича существуют стихи, которые называются «Он». И там действительно есть слова: «Над истерзанной картой России посидела его голова». И когда Сталин увидел эти строки, то, как гласит молва, он подчеркнул своим известным красным карандашом слово «истерзанный» и поставил вопросительный знак. И Александр Николаевич узнал об этом и изменил это слово, в общем-то, «истерзанный» картой России. Да, это стихотворение о Сталине. Он был не исключением, Александр Николаевич, в тот период, когда Сталин казался для всех здесь патриотической фигурой и отцом народов. Я знаю, что Сталин любил Вертинского очень. У него, как говорят, были его пластинки, и он время от времени ставил по ночам или по вечерам Вертинского и слушал его, как говорят, как гласит молва. Но я в этот слух верю, потому что я думаю, что та причина, по которой он все-таки не убил его, заключалась именно в Сталине. Хотя то, что его не уничтожили, вызвало много таких, знаете, типичных слухов. Кто-то говорил, что он крупный разведчик Вертинский, кто-то рассказывал, причем рассказывал мне этот человек очень определенно, что его бюст он видел сам в музее КГБ. Хотя я уверена, что бюст самого этого человека, который рассказывал, наверняка стоял в КГБ, вот это уж точно. Ну и так далее. Приписывали как бы Вертинскому всевозможные такие разведческо-шпионские функции. Хотя надо сказать, что Вертинский никогда не жил без молвы. Сначала шла молва, а потом уж появлялся он. Он был человеком, который был окружен одиозными разговорами. Вполне возможно, что ему было не привыкать к этому. И жена была гречанкой, вывезенной из какого-то гарема. И мы были китайчатами. И вагон золота он привозил в Россию, чего не было. Ну и так далее.
О мифах, ходивших вокруг Вертинского, рассказывает его дочь Анастасия.
Когда он вернулся в конце 43-го года в Россию, он давал огромное количество благотворительных концертов. Тогда они назывались шефскими. И никогда не отказывался, если его просили. И это никогда не было по приказу Министерства культуры или приуроченной какой-то акции. Он пел эти благотворительные концерты в нашей школе, в различных домах, и в пользу осиротевших детей, и в пользу инвалидов и так далее. Он пел, как будто бы замаливал какой-то грех. Я и думаю, что он, как всякий русский интеллигент, конечно, осознавал свою вину в этой эмиграции. Бесспорно, хотя не понимал, что, собственно говоря, эмиграция спасла его. Он именно чувство вины свое заглаживал перед Родиной. Это даже прекрасно, потому что он был настоящий русский идеалист и считал себя виноватым, что он покинул свою страну в такой период. Но идеализм был, существовал, и без этой энергии заблуждения, мне кажется, вообще нету художника. Он находился на двойственном положении, я считаю. Он не был запрещен, но он был под цензурой. Ему многое все-таки не разрешалось петь. И о нем не было сказано ни слова нигде. Особенно отчаянно он воспринимал отсутствие прессы о нем. И когда в Россию приехал Ивмонтан, он увидел это сумасшествие, которое происходит вокруг Ивмонтана, как и уже телевидение, появившееся тогда, освещало пресса, какой ажиотаж. У него есть горестное письмо, где он пишет: «Разве я не русский Ивмонтан? Разве я не достоин внимания официальных властей? Все делают вид, что меня нет, но я есть, я есть».
Рассказывала Анастасия Вертинская. И действительно, энергия заблуждения, породившая у Вертинского миф о спасительной родине, владела им все годы изгнания. По существу, с того самого дня, когда он ступил на турецкий берег в Константинополе.
Принесла случайная молва милые, ненужные слова. Длинный сад, фонтанка и Нева. Вы слова залетные, куда? Тут шумят чужие города, и чужая плещется вода. Чужая светится звезда. Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить, не надо вспоминать, чтобы больно не было опять. И чтобы сердце больше не кричать.
Почти 25 лет провел Вертинский за границей, объездив чуть ли не весь мир, начав с Румынии и Польши, продолжив во Франции и Америке и закончив свой маршрут в Шанхае. Он пел в больших городах и цыганских таборах, в тюремной камере, куда его упекла румынская полиция, и на океанских кораблях, в шикарных кабаре и копеечных кабаках. Вот характерный эпизод из воспоминаний Вертинского о парижской ночной жизни. Однажды в Казбеке, где я выступал после часу ночи, отворилась дверь. Было часа три. Мне до ужаса хотелось спать, и я с нетерпением смотрел на стрелку часов. В 4 я имел право ехать домой. Неожиданно в дверях показался белокурый молодой англичанин, немного подвыпивший, веселый и улыбающийся. За ним следом вошли еще двое. Усевшись за столик, они заказали шампанское. Публики в это время уже не было, и англичане оказались единственными гостями. Однако по каббатскому закону каждый гость дарован Богом. Всю артистическую программу нужно было сначала и до конца показывать этому единственному столику. Меня взяла досада. «Пропал мой сон», — подумал я. Тем не менее, по обязанности я улыбался, отвечая на расспросы белокурого гостя. Говорил он по-французски с ужасным английским акцентом и одет совершенно дико, очевидно, из озорства. На нем был серый свитер и поверх него смокинг. Музыканты старались. Гость, по-видимому, богатый, потому что сразу послал оркестру полдюжины бутылок шампанского. «Что вам сыграть, сэр?» — спросил его скрипач-румын. Гость задумался. «Я хочу одну русскую вещь», — нерешительно сказал он. «Только я забыл ее название. Там-там-там-там». Он начал напевать мелодию. Я прислушался. Это была мелодия моего танго «Магнолия». Угадав ее, музыканты стали играть. Мой стол находился рядом с англичанином. Когда до меня дошла очередь выступать, я спел ему эту вещь и еще несколько других. Англичанин заставлял меня бесировать. После выступления, когда я сел на свое место, англичанин окончательно перешел за мой стол и, выражая мне свои восторги, между прочим, сказал:
Знаете, у меня в Лондоне есть одна знакомая русская дама, леди Деттердинг. Вы не знаете ее? Так вот, эта дама имеет много пластинок одного русского артиста. И он с ужасающим акцентом произнес мою фамилию, исковеркав ее до неузнаваемости. Так вот, она подарила мне эти пластинки, продолжал он. Почему я и просил вас спеть эту вещь? Я улыбнулся и протянул ему свою визитную карточку, на которой стояла «Александр Вертинский». Изумлению его не было границ. «Я думал, что вы поете в России!» — воскликнул он. «Я никогда не думал встретить вас в таком месте!» Я терпеливо объяснил ему, почему я пою не в России, а в таком месте. Мы разговорились. Прощаясь со мной, англичанин пригласил меня на следующий день обедать в Сирос. В самом фешенебельном ресторане Парижа «Сирос» к обеду надо было быть во фраке. Ровно в 9 часов, как было условлено, я входил в вестибюль ресторана. Метрдотель Альберт, улыбаясь, шел мне навстречу. «Вы один, мсье Вертинский?» — спросил он. «Нет, я приглашен». «Чей стол?» — заглядывая в блокнот, поинтересовался он. Я замялся. Дело в том, что накануне мне было как-то неудобно спросить у англичанина его фамилию. «Мой стол будет у камина», — вспомнил я его последние слова. «У камина не может быть», — сказал он. «Почему?» «Этот стол резервирован на всю неделю и не дается гостям». В это время мы уже входили в зал. От камина, из-за большого стола с цветами, где сидело человек 10 каких-то старомодных мужчин и старух в бриллиантовых диадемах, легко выскочил и быстро шел мне навстречу мой белокурый англичанин. На этот раз он был в безукоризненном фраке. Еще издали он улыбался и протягивал мне обе руки. «Ну вот, это же он и есть», — сказал я, обернувшись к Альберту. Лицо метрдотеля изобразило священный ужас. «А вы знаете, кто это?» — сдавленным шепотом произнес он. «Нет», — откровенно сознался я. «Несчастный, да ведь это же принц Уэльский».
В опаловом и лунном Сингапуре, в бурь, когда под ветром вон сабанан, вы грезится всю ночь на желтой шкуре под вопли обезьян. В опаловом и лунном Сингапуре за тестями и кольцами звеня магнолия тропической лазури, вы любите меня.
«Радио Свобода», передача, приуроченная к 40-й годовщине со дня смерти Александра Вертинского. Александр Николаевич просился на родину трижды. Он страдал без российского, без советского, как он подчеркивал слушателя. А между тем, все эти годы, пока Вертинский пел за границей, его не так уж плохо знали в СССР. Его пластинки проникали в Москву и в Ленинград. Каким образом? Александр Горянин задал этот вопрос композитору Никите Богословскому.
Друзья привозили пластинки, бывая за границей, редко ездили за границей, но у нас был дом, связанный с артистическим миром, и многие ездили просто, тот же Утесов, например, он ездил в такую заграницу, как Рига, а там пластинки Вертинского были чрезвычайно популярны, как вы понимаете. Это все пластинки контрабандным образом с самого начала, вот самых первых годов с моего младенчества, я помню, они появлялись. Но они принадлежали каким-то людям, они давали только послушать. Переписать тогда нельзя было их, потому что никаких магнитофонов. Но давали послушать, очень бережно относились, хранили и давали с выбором, кому можно, кому нельзя. Потому что было такое время, что если человек увлекался артистом, вообще могли еще его и посадить, знаете.
Но песни Вертинского были известны в советские довоенные годы не только в исполнении самого певца. Никита Богословский продолжает.
Я жил всю молодость свою и кончал консерваторию в Ленинграде. Там был такой один артист, который взял похожий на Вертинского псевдоним. Он назывался Валерий Валертинский. И непросвещенная публика думала, что это как раз Вертинский действие. Я говорю, ну что в нем такого, чего увлекается? А он довольно быстро, то ли благодаря незаконной эксплуатации этого ассанарца, то ли почему-то другому исчез вообще со сцены, а исполнено как раз сочинение Александра Николаевича. И это был такой просто полуплагиат, основанный на изменении и добавлении двух букв только. Реперткомы, эти начальники цензура, они не очень просвещенные были, господа, но что он где-то какой-то концерт в Солево-Чегодске, там поет Валертинский, исполняя песню Александра Николаевича, кто там проследит? Авторы не объявляли. Так что в народе это уже существовало в совершенно разнообразных кругах. И у молодежи это было любимым, и у тех людей, которые, у старой гвардии, которая застала Вертинского еще до эмиграционного периода. Загадочность и таинственность этих текстов очень манила, потому что я так думаю, что многие, услышавшие это один раз, запомнившие что-то такое, потом долго размышляли, а что бы это могло значить, и, может быть, даже советовались с более просвещенными друзьями. Вот эта таинственность, это какая-то отстраненная от нашего такого густого быта романтика, это всегда очень привлекало и задевала не только сердца, но и умы.
Сколько вычурных поз, сколько сломанных роз, сколько мук и проклятий и слез. Как сияют венцы, как банальны концы, как мы все в наших чувствах глупцы. А любовь — это яд, а любовь — это ад, где сердца наши вечно горят. Но дни бегут, как уходит весной вода. Дни бегут, унося за собой года. Время лечит людей, и от всех этих дней остается тоска.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Александра Вертинского». Судьба артиста после возвращения из эмиграции была удивительно сходна с судьбой тех, кто сегодня отлучен от официальных медиаканалов. Выступления без продающихся билетов, популярность без афиш, грампластинки без распространения. Александр Вертинский в воспоминаниях друзей и близких. Впервые в эфире 20 марта 99 года.
Там, 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 там.
110 лет Александру Николаевичу Вертинскому. Когда Вертинский возвратился в Москву в конце 43-го года, его приезд произвел фурор.
Вот зима. На деревьях цветут
снеговые улыбки. Я не верю, что в эту страну забредет Рождество. По утрам мой комичный маэстро так печально играет на скрипке, и в снегах голубых за окном мне поет божество.
Вспоминает Владлен Давыдов.
Я студентом школы-студии МХАТ в 44-м году был на одном из первых его концертов. И, конечно, это было совершенно невероятное впечатление, потому что, представляете, затемненная Москва, трудные годы войны. И вот вдруг выходит человек в темно-синем фраке, загадочный, молчаливый. Зал замирает, и он тихо, почти интимно объявляет: «Степь молдаванская». Пауза, аккорды знаменитого Миши Брохса, и начиналось таинственное действо.
Тихо тянутся сонные дроби, и, вздыхая, ползут под откос, и печально глядит на дороге у колодцев распятый Христос. Что за ветер степи молдаванской, как поет под ногами земля, и легко мне душою цыганской кочевать, никого не любя.
Вся эта степь молдаванская, с того берега приехал Вертинский, из того мира, из той старой России, из Серебряного века. И вот мы его видим, мы его слышим. И не только это, а и магия его обаяния актерского. Он завораживал, он как медиум какой-то выходил. Я уже как актер понимаю, что у него была какая-то манера, такая отрешенность от зала. Потом, правда, когда он уже прожил в нашей стране, на своей родине, с публикой уже объехав почти всю страну, он уже где-то подыгрывал, где-то иронизировал над своими какими-то словами. И такие какие-то в конце у него были иронические интонации. Он уходил вроде, так сказать, ну, он не всерьез меня воспринимаете, вот какие-то там интимные темы затрагивая. Для меня это был большой урок громадного мастера с большим содержанием. То есть вот если говорить то, чему нас учили в студии, то, чему учил Станиславский, Немирович Данченко, это вот тот второй план, та большая содержательная душа актера, то есть вот то, что говорили, жизнь человеческого духа. И вот в его актерской индивидуальности, в его таланте, в личности человеческой, мужской, вот эта загадочная громадного мира душа раскрывалась на эстраде, на сцене. Недаром мхатовцы его назвали «Шаляпин эстрады».
Вон у дальнего тихо я внемлю, у Днестра на зеленом лугу, и российскую горькую землю узнаю я на том берегу. А когда засыпают звезды и поля затихают ко сну, о, как сладко, как сладко
сквозь слезы, хоть длинную родную страну.
Публика была от Вертинского без ума. Александр Николаевич всюду желанный гость. Рассказ композитора Никиты Богословского.
Я был очень дружен с Александром Николаевичем. Причем дружба у нас была довольно давнишняя и очень странно образовалась. В начале 50-х годов кинорежиссер Марк Донской пригласил на ужин, который он устраивает в Доме кино, в честь Александра Николаевича Вертинского. Мы собрались, был очень веселый, милый ужин. И Вертинский рассказывал массу всяких историй из своей жизни за границей. В частности, он рассказывал о Китае. Он говорит, я был в курсе того, что делается у вас в области музыки, в области песни. Мы слушали. Вот в частности, очень была у меня песня знаменитая, такая «Любимый город», я очень любил. Донской показывает, он говорит, это он написал. Он меня, значит, сразу же зауважил. Потом про шахтеров была такая песня «Спят хурганы». Он говорит, это тоже он написал. Он говорит, ну, такого совпадения не может быть. Ну, например, песня «Темная ночь». Говорит, это тоже он написал. Тут, значит, он подошел ко мне, Александр Николаевич, мы с ним расцеловались и в первый же вечер выпили на брудершафт. И потом виделись довольно часто, просто по взаимному тяготению. Но моя жена очень не любила, когда он мне звонил утром и говорит, давай встретимся, потому что я уходил из дома практически на целый день. Мы шли завтракать в кафе «Националь». После «Националя» мы шли в ресторан ВТО обедать. Потом шли в такой был коктейль-холл на улице Горького, на Тверской. Потом еще куда-то так мы по всем этим заведениям ходили, где-то ужинали, потом еще где-то. И я, в общем, приходил домой поздним вечером. Что в нем меня профессионально привлекало? Он был очень большого и оригинального дарования мелодист. Его сочинение на кажущуюся свою примитивность – это не примитивность, это простота, это разные вещи. Они очень яркие и сразу въедаются в память, в слух, в сердце. Они всегда узнаваемые. Его можно всегда почерк узнать. Это редчайший случай в области песен. Это редко у кого бывает, чтобы композитора можно было узнать сразу по его интонационному кругу.
Разве можно глазам запретить улыбнуться? Разве стыдно другую любя подойти и пройти, лишь глазами коснуться, лишь глазами коснуться тебя?
На волнах «Радио Свобода» передача, приуроченная к 40-летию со дня кончины Александра Вертинского. Помимо общения с артистической Москвой, радостью Вертинского были его дочки – Марианна и Анастасия.
Мои отношения с ним были сложнейшими. Вот буквально с моих 6 лет сложнейшими. Я всю свою жизнь его ревновала.
Вспоминает Анастасия Вертинская.
Я ревновала его к своей сестре, ко всем буквально. Это доходило до каких-то неестественных форм. Я обижалась на него и могла не разговаривать с ним очень долго. Он просил у меня прощения, не понимал, за что я злюсь на него. А я по ночам рыдала от обиды, потому что мне казалось, что он любит Марианну больше, чем меня. Вполне возможно, что так и было где-то в уголке его сердца. И я, как ребенок, это чувствовала каким-то странным чутьем. Но на самом деле он обожал и меня, и Машу, конечно, обоих. К примеру, если он дарил ей куклу в розовом платье, а мне в голубом, то это для меня являлось целой трагедией. Мне казалось, что только тому, кого ты очень сильно любишь, можно подарить в розовом, и тому, кого ты ненавидишь, в голубом. Это была вечная для него мука. Он никак не знал, как из этой ситуации вывернуться. И я часто дралась с Машей впоследствии именно по беспричинной ревности. Но он, конечно, знал, что у Маши такой характер вообще-то противоположный мне. Она легкая, она такая сердечная, отзывчивая, быстрая, добрая. А я такой глубокий, ранимый, закомплексованный зверь была маленький. Поэтому, конечно, я досаждала ему. И письма, в которых опять ты, Настенька, на меня обидели за что-то. Я ведь еще молчала, не говорила, в чем причина, потому что мне было стыдно сознаваться. Но на каждый ее день рождения мне везся такой же подарок. Но вот я следила, чем он будет отличаться от Машиного. Где будет знак любви его сильнее к ней, чем ко мне. Хоть даже самая ленточка на ботинке куклы. Такое было неравнодушие.
Вырастут доченьки, доченьки мои, и будут у них ноченьки, будут соловьи.
Вообще он был сам по себе человеком, не только умеющим красиво жить, но также и человеком невероятно добрым, до болезненности добрым человеком. И если бы он нас воспитывал, из нас бы вышло что-то страшное, совершенно точно. Если бы не деспотизм нашей бабушки, которая возвращала все на свои места и держала нас в железной дисциплине, то я, собственно говоря, не знаю, приучил бы кто-нибудь нас такому труду, самоотдаче, если бы не бабушка. Папа баловал нас и портил невероятно. Но я не могу сказать, что может быть, портил, потому что он редко портил. Но мы, вырываясь из бабушкиного плена, попадали к нему как просто в чудесную страну доброты. Он был щедрым человеком, невероятно, не только в материальном плане, а также и вот в человеческом. Он отдавал все, что знал, мог, он просвещал, он уводил из реальной жизни, вел в какую-то страну добра.
И как дочь, и как актриса Анастасия Вертинская считает, что Александр Николаевич был неповторимым художником.
Надо сказать, что вообще вот этот вот фон, на котором распевались патриотические песни в Советской России, как я считаю, несколько потребительский к своей отчизне, родине, когда все вокруг мое, да, и мы рождены, чтобы сказку сделать, были такое странное отношение к России, к верности. Как раз-то и контрастировало с тем, как к этому относился Вертинский. Он об этих вещах не пел с пафосом, он пел именно от имени совершенно простых чувств. Когда говорят, что Вертинский – это такая замысловатая виньетка, всегда надо знать, что, может быть, она виньетка с точки зрения персонажей таких, почти что из беллетристики, где от короля слабого до клоуна, сквозь маркиз, дам, капризных женщин и так далее, к балеринам, которые плачут в своих каморках. Но все-таки нужно понимать, что за всеми этими персонажами стоят реальные человеческие чувства. И, наверное, чувство любви просто к родине было понято им как художником совершенно в ином смысле. Это было маленькое чувство, не претендующее на имперские амбиции. Маленькое христианское чувство. Да и вера у него была такая же. Потому что вера в жизни – это порой очень мало. Вот иногда человеку нужна маленькая надежда, маленькая вера, чтобы он сохранил себя, чтобы он был человеком. Вот в том-то его и гений, что он понимал, что то чувство искусственное, а это естественное. Я убеждена в том, что ничего подобного до Вертинского после не происходило на эстраде. Он родил собою определенную эстетику, жанр, определенный мир. И ничего после него не родилось подобного. Не зря. Потому что он сам собой исчерпал в этом жанре буквально все, что мог. Вертинский был русский шансонье. Вот это французское слово, скорее всего, подходит к нему, стоящему на эстраде. Когда современные певцы пытаются петь Вертинского, ничего не выходит из этого. Они пытаются самостоятельно переосмыслить текст его песен, музыку его. И из этого выходит какая-то незначительная песенка, бессмысленная. Смысл, который Александр Николаевич вкладывал в свои песни, он был особым смыслом. Это был особый мир, который он привносил в песню. К примеру, когда поют его песню «Теперь ваши пальцы пахнут ладаном», эта песня получается о том, что пальцы чем-то пахнут. А Вертинский пел о Вере Холодной, предвидя ее смерть. Это разные, согласитесь, истории. Единственный человек, который, я бы сказала, частично несет какую-то глубину понимания Вертинского, это Камбурова. Да, она поет «Бал Господень», она поет по-своему, у нее своя манера, но это бесспорно переосмысление его песни, и это очень тонко сделано.
Где вы жили ребенком? Из Парижа весной к вам пришел туалет. В этом платье печальном вы казались орленком, бледным маленьким герцогом сказочных лет.
В этом городе сонно вы вечно мечтали о балах, о пажах и вереницах карет, и о том, как ночами в горящем Версале с мертвым принцем танцуете вы, Эммануэль.
Радио «Свобода» – программа, приуроченная к 40-летию со дня кончины Александра Вертинского. Чем дольше Александр Николаевич жил в Советском Союзе, тем яснее начинали видеть его глаза. Владлен Давыдов.
Вся его эпопея с возвращением в Советский Союз, она, конечно, с элементом трагедичности, потому что, в общем, он приехал в страну, которую он себе нафантазировал, и которую мы нафантазировали, но мы уже жили давно и постепенно пришли к какому-то, так сказать, идеалу. И с верой мы искренне верили. И самое поразительное, что и он верил, понимаете, он приехал с самыми искренними чувствами радости, что он вернулся на родину. И ему нравилось, что вот он потом там по радио где-то, по-моему, для «Голоса Америки» какие-то у него были записи. Он говорил, что вот ко мне приходит слесарь чинить мне водопровод, а потом вечером я для этого слесаря пою свои песни. Так сказать, вот у него такое наивное, идеалистическое, романтическое, может быть, было представление о нашей демократии, о нашей жизни. Я не знаю, что произошло в его представлении, в его миросознании после 20-го съезда, когда рассказали правду. Конечно, в его сознании, наверное, происходили какие-то невероятные потрясения. Я так думаю. Судя по письмам, вот, которые он пишет Лидии Владимировне, где-то из глуши, из нашей глубинки, как говорится, у него, конечно, были большие открытия.
Из письма Вертинского жене Лидии Владимировне, 50-й год. Что писать, что петь? Есть только одна правда, правда сердца, собственной интуиции. Но это не дорога в искусстве нашей страны, где все подогнано к моменту и необходимости данной ситуации. Сегодня надо писать так, завтра иначе. Я устал и не могу в этом разобраться, и не умею. У меня есть высшая надпартийная правда – человечность. Но если сегодня нам не нужна она, значит, надо кричать «убей» и так далее. Все это трудно и безнадежно, и бездорожье полнейшее. От моего проклятого искусства, искусства игры на тончайших и скрытых чувствах и нюансах человеческой души, во мне развернулась сложная и большая машина. Эти маленькие тайные моторы стучат и дрожат и работают на холостом ходу и буквально сводят с ума. Целые дни и вечера в голове несутся отрывки мелодий, строки стихов, просто наблюдения, встречи, взгляды, мелочи. Все это шумит, перебивает друг друга, и я часто думаю, уж не сумасшедший ли я? Точно через мою голову льется какой-то поток, какая-то река вроде Куры, которая несет щепки и мусор. И только одно единственное средство – алкоголь. Он оглушает, успокаивает и заставляет исчезать всю эту свистопляску. Вот почему я после концерта всегда пью.
Послушай, о, как это было давно. Такое же море и то же вино. Мне кажется, будто и музыка та же. Послушай, мне кажется, да.
Через год Александра Николаевича Вертинского не стало. Он, столько лет стремившийся домой, умер дома. Он, высшей ценностью считавший родину, родину обрел. Познал ли он встречное чувство?
Сейчас, к сожалению, приходится добиваться и убеждать, что, скажем, на его доме должна висеть мемориальная доска. И когда правительство Москвы сомневается и думает, что это будет могильник, считает, что нельзя вывешивать мемориальные доски в таком количестве, то, я полагаю, нужно снять сначала доски «Выдающийся партийный деятель». Но, очевидно, еще не настало время, когда его личность в достаточной степени оценены, ведь этот же энтузиазм групповщины, он сходит постепенно с нас, не сразу. Еще по-прежнему мы считаем колоссами тех, кто кричали «Партия! Родина!» с эстрады. «Слышишь ли ты меня?» громкими голосами. Ну, без имен. А вот этот вот жанр пока что считается особняком, таким не очень русским, немножко иностранным. Но я-то думаю, что это абсолютно русская культура, абсолютно интернациональная культура. Он человек мира.
Там, 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 там. О, да, да.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал. Мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Thank you.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».